Глава 6. До заката я сумел сделать 3 ходки. Моя делянка оказалась открытым в бесконечность сектором, справа и слева ограниченным приметными скалами. Хлюст сдержал слово. Мой сектор оказался не лучше и не хуже соседних. Хлюст также намекнул, что ближе километра от купола уже не осталось ничего стоящего, и что наиболее выгодные в настоящее время места добычи находятся на расстоянии от 1,5 до 2 километров. Дальше лежали еще более богатые места, но добываемый там металл, по словам Хлюста, не оправдывал затрат сил. В это легко было поверить. Перемещать выход лаза на Луне крайне не умели. Возможно, рассчитывали на меня, но я не оправдал надежд. А стало быть, с течением времени ходки будут все удлиняться и удлиняться, а добыча падать, пока, наконец, инженеры корпорации не изобретут какой-нибудь разборный тягач, по частям пролезающий в узкую дыру кошачьего лаза. В мой сектор никто не совался, и я тоже не приближался к условной черте. Очень скоро я убедился в том, что бригада старателей устроилась куда лучше меня, надрывающегося под тяжестью самородков. 12 человек сносили добычу не к лазу, как я, а к разборной тележке, привезенной ими с собой. 13-й выполнял функцию ломовой лошади, а 14-й вообще не вышел в поле, оставшись дежурным по куполу. К закату у кошачьего лаза громоздилась настоящая гора. Не в 13, а, наверное, в 30 раз массивнее моей жалкой горки. Эверест рядом с болотной кочкой. С трудом подавил я мучительное искушение пополнить кочку 2-3 самородками с Эвереста. Не знаю, почему я не сделал этого. То ли гордость взыграла, то ли не хотел попасться на воровстве. Глупо, да? Утром исчез почти весь Эверест и половина моей кочки. Получалось, что я опять натаскал не того, чего надо. Выть в голос я не стал, зато едва не искрошил зубы напрасным скрежетом. Придавленная камнем записка извещала о том, что на сей раз мне удалось собрать 15,107 кило платины. Мой гонорар остался прежним – вода и воздух. Кто сказал, что худо сидеть на хлебе и воде? Да это рай земной, можно жевать, а главное, можно сидеть. Я вдруг почувствовал, что голоден, как волк, третью неделю подряд не видавший лосиного следа, как медведь-шатун, не встретивший за ползимы скитаний ни одного лесника, как клоп в давным-давно остывшей перине. Организм включился и напоминал, что внутренних ресурсов надолго не хватит. Накануне Хлюст и вправду поделился со мной едой, безвкусным месивом неизвестной природы, заправленным в тюбик. В моем положении не стоило изображать гордеца. Тюбик я взял, пропустив мимо ушей хамское замечание Витька. Взял и высосал без остатка. Но все хорошо в меру. Сегодня я был готов хоть сдохнуть, но отработать свою еду. Сделаю норму. И пусть Витек не обижается, если в ответ на обвинение в нахлебничестве я заставлю его подавиться собственными зубами. Не сделаю, мне же хуже. Пусть он тогда издевается надо мной и занимает мою койку. Я это заслужил. Вчера я топтался возле оси своего сектора. Сегодня решил попытать счастье ближе к краю и первую порцию платиноидов набрал довольно быстро. Вторая ходка едва не убила меня. Мне попался крупный самородок, едва поместившийся в набрюшном кармане, и я, наверное, представлял собой потешное зрелище, ковыляя к лазу походкой женщины, беременной тройней и притом на 10-м месяце. Понятно, что потешным оно было для кого угодно, кроме меня. А на третьей ходке все и случилось. Приходилось ли вам ощущать землетрясение? Мне ни разу. Поэтому я только удивился и подосадовал, когда почва выскочила из-под меня, но нисколько не испугался. Есть, кстати, очень хорошее средство от всяческих страхов – сильная физическая усталость. Даже лучше водки. Я понимал наполеоновских солдат, которые садились и замерзали насмерть, потому что не могли больше брести по снежной русской пустыне. Убежден, им не было страшно. Из всех пакостей природы землетрясение – самая пакостная пакость, иррациональная, что ли. Ни земная, ни инопланетная твердь отнюдь не море. Ей не положено колыхаться волнами. Какой нормальный человек, геофизики не в счет, помнит, что ежедневно топчется фактически по пенке в киселе? Не должен он это помнить, не обязан. К дьяволу такую твердь, в девятый дантов круг ее за обман ожиданий. Я лежал навзничь. Почва подо мной ходила ходуном, и острые камни то и дело поддавали мне в поясницу. В шагах в 20 с пушечным громом раскололась и рухнула скала-обелиск. Дождь мелких осколков пробарабанил по шлему. Странные зарницы плясали в небе. Или у меня начались галлюцинации? Чего не знаю, того не знаю. Знаю только, что когда толчки утихли, и я взгромоздился на ноги, никаких зарниц уже не было, а местность была как местность. Кое-где, правда, расползались облака пыли, а на месте скалы обелиска в земле зияла свеженькая трещина, но в целом ландшафт устоял. Несомненно, устоял и купол, не говоря уже о кошачьем лазе. Ведь когда он закрыт, его просто нет, стало быть, нечему и ломаться. И все мои способности любимца техники здесь ни к чему. Не забарахлил ни разу скафандр, ну и ладно. Хотелось вызвать по радио Хлюста и спросить у знатока Клондайка Грыжи, как часто здесь трясет и следует ли ждать повторных толчков. Хотелось, но не моглось. Скафандр мне достался из списанных с выдранным передатчиком. Выдран был и пеленгатор, из-за чего я едва не заблудился в первую ночь. На акустику техники Луны крайне не польстились, в случае чего я мог кричать, и глаз вопиющего в пустыне услышали бы на расстоянии метров до 100. Ни одной человеческой фигуры в поле зрения. Какой смысл орать, если не услышат? Отложив вопросы на потом, я двинулся в обход трещины. В общем-то, я почти не сомневался, что сумею перепрыгнуть ее, даже с грузом самородков на брюхе. Однако почти меня совершенно не устраивало. Чего доброго, осыплются края, или как раз во время прыжка последует новый толчок. Спасибо, не хочу. Умный в яму не пойдет. Умный пойдет в обход, как нормальный герой. Да? Герой, потому что может заставить себя сделать крюк, раз 100 перенести на шаг вперед налитую ртутью ногу. Нет ничего страшного в том, что я уже иду по чужому сектору. Всякий может удостовериться, что я просто гуляю, а не собираю платину. Вон, кстати, неплохой самородок. И тут я увидел человека, лежащего, неподвижного.